Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе.
Новый дворец спорта. Митрополит Аристарх возглавил освещение ледовой арены «Кузбасс». Звоны над Томью. В рамках Всероссийского фестиваля звонарей в Кемеровском епархиальном управлении состоялась встреча со старшим звонарем Троицы Сергиевой Лавры, профессором Московской духовной академии Николаем Завьяловым и старшим преподавателем Института высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Лидией Рахмановой. «Быть или не быть. Новой жизни». Вашему вниманию мы представим беседу с режиссером фильма «Право выбора» Еленой Пискаревой, которая расскажет об истории создания ленты и своем отношении к проблеме прерывания беременности. О красоте внутренней и внешней. На Кемеровском приходе Воскресения Христова завершился проект «Женский клуб «Образ», реализуемый на средства президентского гранта.
Мая в Кемерове состоялось торжественное освящение ледовой арены «Кузбасс», а также центрального места в его интерьере – часовню в честь иконы Божьей Матери Казанская, которую совершили глава Кузбасской митрополии митрополит Кемеровский Прокопийский Аристарх и священнослужители храмов областной столицы. На чинопоследованию присутствовали президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз» Михаил Юрьевич Федяев, генеральный директор ООО «СДС Строй» Максим Владимирович Николаев и участники строительства спортивного объекта.
Всякий раз, когда церковь совершает освящение храма, часовни, помещения, сооружения, через священное действие она призывает благодать, силу Божию в нашу с вами жизнь, в наши человеческие взаимоотношения, в наш быт. И в ответ на эту молитву церкви, молитву нашу с вами, Господь ниспосылает свою силу, свою помощь и покровительствует человеку в его земном служении на жизненном пути.
Начавшееся в 2019 году строительство крупнейшего многофункционального спортивного комплекса, не имеющего аналогов в мире, приблизилось к своей завершающей стадии. В стенах Ледового дворца будут проводить спортивные соревнования международного уровня по хоккею с мячом и шайбой, шорт-треку, фигурному катанию, конькобежному и другим видам спорта. Построенный с использованием передовых технологий и лучших строительных практик, Ледовый дворец «Кузбасс» будет способен вместить более 6 тысяч человек одновременно. Его площадь составляет свыше 64 тысяч квадратных метров. По словам проектировщиков комплекса, ледовая арена при необходимости может трансформироваться в футбольное поле или концертную площадку, а конькобежные дорожки – в легкоатлетические. Ледовый дворец «Кузбасс» выполнен по уникальной технологии. В строительстве не использовали металлические несущие конструкции. По инновационному проекту кемерские инженеры применили деревянные армированные арки с пролетами из ангарской сосны. Такая конструкция позволит зданию выдержать землетрясение до 8 баллов.
И православная вера всегда способствовала в истории нашего народа укреплению именно силы духа. Ни одна победа в человеческой жизни и в спортивных сооружениях не дается и невозможно без силы духа.
Возврата надежду имущих начал, избавление всех зол.
Чинопоследование началось с освящения домовой часовни, обустроенной в спортивном комплексе в честь иконы Божьей Матери Казанской. А затем митрополит Аристарх прочитал молитву, в которой призвал Божие благословение на сооружение и всех, кто будет трудиться в этом месте. Завершилось богослужение провозглашением многолетия участникам строительства, после чего священники окропили ледовое поле, трибуны и все помещения святой водой. Затем для гостей была организована экскурсия по новому зданию. «21 мая в актовом зале Кемеровского епархиального управления в рамках 13-го Всероссийского фестиваля звонарского искусства «Звоны над Томью» прошел открытый урок для всех желающих, который провели старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры, профессор Московской духовной академии Николай Завьялов и старший преподаватель Института высшей школы экономики из Санкт-Петербурга Лидия Рахманова. По доброй православной традиции перед началом мероприятия был отслужен молебен на начало всякого благого дела. Его возглавил руководитель курсов звонарей «Кузнецкая звонница» иеромонах Сафроний Водриганов.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал.
В этот день Николай Завьялов поделился с участниками мастер-класса своим бесценным опытом. Он занимается звонами уже более 20 лет и накопил большой практический опыт, принимая участие в возрождении звонов в Московском Кремле, Храме Христа Спасителя, на Валааме, а также во многих приходах и монастырях страны. Николай Завьялов рассказал об условиях для создания полноценного функционирования колоколен на храмах, а также об особенностях и видах колоколов.
Мы знаем, что на храме Христа Спасителя 18-тонный колокол воскресный, в который тоже мне доводилось звонить не единожды, имеет звуковое давление 160 дБ. Для тех, кто не очень хорошо помнит эту школьную акустику, я напомню, что 140 дБ – это болевой порог. При звуковом давлении 140 дБ мы испытываем настоящую боль в ушах. Ну, что говорить, при 200 дБ у человека разрывает даже легкие. Поэтому такой мощный звук, такой огромный звук, это может быть очень опасным источником, и надо свое здоровье беречь.
Такого рода встречи – профессиональная необходимость, считает отец Сафроний. Причем важна не только практика колокольного звона, но и, конечно же, теория.
Нам, звонарям, интересно что-то новое узнать. Тем более, когда приезжают специалисты, которые имеют богатый опыт. Да, очень, Николай Иванович очень давно занимается серьезным колокольным звоном и хорошо знает и устав. У нас периодически возникают какие-то вопросы, потому что бывают разные традиции в разных регионах касаемо звонов. Да. Вот интересно узнать, какие традиции имеют более какие-то серьезные корни, да, какие-то, может быть, недавно появились. Ну, как-то просто понимать для себя, как правильнее, как лучше звонить.
Фестиваль продолжился и на следующий день на территории Томской писаницы. Это был большой, благозвучный и благорасполагающий праздник, на котором профессионалы своего дела проводили мастер-классы для всех желающих. Так что почувствовать себя звонарем мог каждый.
Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами я, Михаил Лугунов, и сегодня у нас в гостях Елена Пискарева, режиссер, продюсер, автор двух нашумевших фильмов, такие как «Живи» и «Право выбора». Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Елена, ну вот для тех, кто еще не видел и ничего не слышал про эти фильмы, как такой краткий как бы трейлер, что ли, словесный, можете дать?
Я думаю, что «Живи» уже видела очень много людей, потому что он, после того, как мы его сняли в 2016 году, вирусом разошелся по соцсетям, и были многомиллионные просмотры, перепосты. И после этого, собственно, на меня начали выходить, хотя были и другие фильмы у меня, и на совсем другие темы, но выстрелил вот именно как-то вот этот. И начали на меня выходить женщины, акушеры, заведующие патологией, заведующие женских консультаций, главврачи роддомов, начали мне писать, приглашать на дежурство в роддома, рассказывать свои истории и личные, и профессиональные о нравственном выборе их как врача. Вот эти исповедальные истории, которые, собственно, и легли в основу фильма. И в течение полутора лет был написан сценарий фильма «Право выбора», полнометражного художественного фильма. То есть это не док, это я отмечу особо. И полный цикл производства занял 3 года. И вот, соответственно, сейчас уже фильм идет к зрителям. Но первые зрители – это зрители закрытых показов. Мы показываем фильм сейчас по столицам региона. Это показы для властей, СМИ, акушеров, студентов-медиков, блогеров. То есть это для всех тех, кто непосредственно стоит у принятия решений. Это сложная, комплексная проблема, даже не медицинской. И не только личная, а проблема общественная, потому что это действительно вопрос для общества. Понятно, что каждый делает свой частный выбор, женщина, и мужчина, и ее окружение, и врач, как тот, кто непосредственно своими руками делает эту операцию, и единственный, кто видит, что остается в тазу после операции, как говорит главный герой нашего фильма. Но и это проблема общественная, и нам как общество нужно отвечать на эти вопросы. Мы кто? Как общество мы цивилизация жизни, и мы за рождение, или мы цивилизация смерти, как сказал министр здравоохранения Польши, когда у них недавно были все эти события. То есть нам нужно определяться, потому что Мы как нация можем уйти со страниц истории, если мы не разберемся с этим столетним вопросом, как мы первые легализовали 100 лет назад, вот в 1920 году, первая страна в мире, на минуточку, так мы с этим разобраться не можем. При том, что мы первая страна в мире по количеству абортов на одну женщину, первая страна в мире по количеству абортов на 1000 женщин, это все наши показатели. Вот там сейчас нас немножко определила Грузия, но, в принципе, мы первые исторически и по показателям. Это страшно. Как бы об этом нужно говорить, кричать, ставить в центр общественной дискуссии эту проблему и задаваться неприятными вопросами, выходить из зоны комфорта и выводить тему из тени. Вот, собственно, что мы хотели сделать этим фильмом. Поставить эти вопросы.
Вы приехали к нам не случайно, вы приехали по приглашению Марины Картавой и на проект «Отцы», про отцов. Вот есть ли какой-то смысл, есть ли какой-то, я не знаю, необходимость вот в этом искусстве для именно мужской части населения, для того, чтобы они как-то по-другому посмотрели на свой долг отцовский?
Конечно, конечно, потому что у нас даже наш главный герой в фильме говорит, мужчина – это ответственность. А хочется в постель – выходи замуж, говорит он дочери. И вот этот вопрос о том, что мужчина – это ответственность, и все начинается действительно с него, он у нас звучит в фильме. Потому что, несмотря на то, что в кабинете психолога женщины называются чаще всего не те причины истины, а, например, материальная необеспеченность, это те декларируемые причины, которые социально приемлемы, оправданы, они не встретят осуждения. И когда начинают разбираться психолог, оказывается, проблема, ну, в подавляющем 80% случаев, это проблема в отношениях. Это отсутствие партнера, недоверие в паре, нежелание партнера поддержать. Приводятся такие страшные цифры, что 80% женщин, сделавших аборт, на самом деле хотели бы сохранить ребенка, если бы у них нашлось то плечо, на которое они бы могли опереться. А фактически не только в нашем обществе, но и во всем обществе современного потребления, когда люди не готовы поступиться малым, мужчина – это такая фигура умолчания, которая исчезает или прямо толкает на аборт. И женщина оказывается заложником этой ситуации, преданной один на один со своей беременностью. И вот в этом, да, я вижу, наверное, даже большую проблему.
Вот фильм называется «Право выбора». Вот. И я, насколько понимаю, в нем поднимаются не только моральные, даже, может быть, не только моральные вопросы, да, но и вопросы правовые, да. То есть там все заканчивается чуть ли не осуждением врачей, да. Вот, вот кто, о праве выбора кого в первую очередь идет речь в вашем фильме? Кто должен иметь это право выбора?
Вы знаете, здесь три стороны. Ну, кроме всего общественного пула, мы не будем его рассматривать. Это СМИ, которые транслируют определенные нормы и менталитет, что аборт – это норма. И законы, и меры поддержки, которые должны быть у женщины. Если ее все предали, ее должно поддержать государство. Но мы не будем сейчас об этом говорить. О праве выбора вы меня спросили. В этой трагедии, не побоюсь этого слова, непосредственно три участника. Женщина, и за ней стоит все ее окружение, которое ее туда активно толкает. Врач, который непосредственно делает это своими руками. Это единственный, кто видит то, что остается в тазу после операции, по словам нашего героя. И есть третья сторона, которую никто не спросил, а которая страдает больше всего. Это тот ребенок, который находится у мамы, который как раз этого права на жизнь, основного право человека, он лишен. И если мама полежала, женщина, мама сложно назвать, да, нас, которые убивают своих детенышей, если мама полежала под общим наркозом полчаса, ничего не помня, домой ушла, то этот участник трагедии непосредственно все чувствует, ему больно, потому что женщину обезболили, она полежала, а плацента не пропускает наркоз. Это тот, кто действительно страдает и кому действительно больно. И вот это право...
Который гибнет в результате
и который,
всего.
Да, и который гибнет. И вот это право выбора – это то, что мы слышим с каждого утюга, и к чему мы так привыкли, то, что у женщины есть право выбора. Но о чем это право? О праве выбора как женщины, врача и общества. И наш фильм показывает последствия этого выбора физические, нравственные, духовные, по здоровью. Ведь те страшные истории, которые у нас рассказаны, история врача, у которого дочь беременна, 5 выгидыш на позднем сроке, сейчас опять беременна и не разговаривает с матерью. Это действительно реальная история. Это история о чем? Это история не физических последствий по здоровью. Это уже история каких-то духовных, нравственных порядков. Их тоже нельзя уводить за скобки. Мы существа духовные, мы не животные. И как, мы должны и с этой стороны рассматривать эту проблему. И таких историй у нас много. Поэтому право выбора-то оно есть, и общество, и у людей. Но вот к чему оно ведет, о чем это право, и то, о чем кричат наши феминистки, вот это право выбора, мое тело, мое дело. А есть еще другая сторона, есть ли у него выбор. И вот эти два взаимоисключающих права, право на жизнь и право распоряжаться своим телом и иметь выбор для женщины, этот вопрос нужно поднимать и вот, собственно, его ставить.
Спасибо, Елена. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, что с нами была Елена Пискарева, режиссер, продюсер, автор фильма «Право выбора». Спасибо. До свидания.
В мае на приходе храма Воскресения Христова города Кемерово завершил свою работу женский клуб «Образ». Реализация данного проекта осуществлялась благодаря финансовой поддержке фонда президентских грантов.
Наш приход достаточно давно взаимодействует с Всероссийским обществом инвалидов, и в процессе взаимодействия выявились какие-то моменты важные в жизни подопечных этой организации. И когда возникло желание писать гранты и расширить те сферы взаимодействия, которые у нас уже существуют, мы выбрали именно сферу женщин, женщин-инвалидов, женщин, у которых есть дети-инвалиды. Конечно, это все очень сильно сказывается и на духовном состоянии.
На протяжении нескольких месяцев для участниц клуба работал психолог, стилист, визажист, косметолог, фотограф и другие специалисты. Для детей проводили мастер-классы по развитию мелкой моторики и знакомились с жизнеописаниями святых. За год было проведено 20 встреч, посвященных разным церковным и светским праздникам.
Мы с моей дочкой Анютой пошли на этот проект, чтобы ребенок развивался, познал что-то новое. И в это время мамочки пошли в клуб, в женский образ, ну, чтобы, наверное, раскрыть себя лучше. Я всегда боялась рисовать. Когда я пришла, помню, на первый урок рисования, я говорю, я не умею рисовать, я не буду рисовать, у меня ничего не получится. А преподаватель Ирина сказала, у тебя все получится, поверь. Сначала мне первый рисунок не так сильно понравился. Когда я пришла на второе занятие, у меня открылось, действительно появилось второе дыхание, и я стала прям ждать третьего урока. Думаю, ну когда же мы будем сидеть рисовать, когда же мне понравилось рисовать на самом деле. Немножко грустно, потому что закончится этот проект, хочется продолжения, хочется что-то нового еще.
Я благодарна этому клубу «Образ», потому что для меня приглашение сюда, это вышло, ну, наиболее такая точка болезненная. У меня мама умерла, и мне не хватало тех людей, которые бы поддерживали меня. И именно вот эти поддержку, и все получилось здесь.
По итогам деятельности клуба «Образ» для участниц организовали профессиональную фотосессию, благодаря которой каждая смогла увидеть изменения, произошедшие в ней за время проекта. Получившиеся портреты женщинам вручили на церемонии закрытия.
Спасибо!
понравившийся многим проект в следующем году на приходе планируют продолжить.
Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом у меня все. Увидимся через неделю.